«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Друзья, здравствуйте. Радио и телевидение «Комсомольская правда». Программа «Я против». Тесная мужская компания, как я привык уже говорить. Мы стараемся в эту программу женщин не приглашать почему-то. Может быть,
нервы не выдержат.
Нервы у женщин не выдержат сегодня наверняка, потому что тема сегодня — мусор. И это не жаргонное словечко, это вот тот самый мусор, который мы с вами и производим, и выбрасываем каждый день. Давайте представлю сегодня участников нашей программы. Антон Арасланов, региональный отдел газет «Комсомольская правда». Московский отдел представляет Никита Миронов.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И добрый день.
В Москве вечер уже в регионах.
Не сошлись во мнении.
Хорошо, ладно. Никита Миронов. Олег Львович Митваль, председатель Центрального совета политической партии «Альянс зеленых. Народная партия».
Добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей Львович. И Андрей Николаевич Нагибин, председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».
Здравствуйте.
Антон, так как речь у нас пойдет в самом начале о Саратове, тебе и карты в руки, тебе и рассказывать, что в Саратове произошло.
В Саратове произошла замечательнейшая история, на самом деле. С точки зрения креатива местных чиновников, вообще всем бы стоило, наверное, поучиться, в кавычках. Дело все в том, что в Саратове есть три огромные свалки, собственно, где их нет, да, и чиновники решили замечательным образом избавиться от них, так как недавно совершенно был принят федеральный закон, по которому в черте города, в черте населенного пункта свалок, полигонов, так называемых мусорных, быть не должно. Чиновники не нашли ничего лучше, как избавиться не от города, а избавиться от некоторых его частей, будем так говорить, в которых находятся, собственно, эти самые мусорные свалки.
То есть избавиться
они попросто взяли и перерисовали границу города таким образом, да, чтобы три вот этих района, где находятся мусорные полигоны, не входили в территорию
населенного пункта. Прошу прощения, у нас же с Большой Москвой, как вы догадываетесь, наверное, московскому,
будет
интересно. С Москвой, Большой Москвой же тоже такая интересная история произошла.
Да, я как раз хотел о ней рассказать.
Там ведь несколько моментов есть. Ну, например, я не знаю, кто и как думал, когда вот именно такие границы Большой Москвы, как говорится, вот эти два округа нарезали, да? Но, например, возникает вопрос. Там находится аэропорт Внуково. Он находится, извините меня, в центре нового города. И это значит, что его надо по-хорошему закрывать. Или вырезать его из черты города. Второе. Значит, там находится несколько свалок.
В том числе возле аэропорта Внуково.
Да, в том числе возле аэропорта Внуково. И на самом деле возникает следующий вопрос. Что делать с этими свалками? И, ну, отдельно мы сейчас, наверное, поговорим про московские свалки, которые, саратовским коллегам даже и не снились, да? Которые
по размерам.
Да, которые в некотором виде иногда из себя представляют просто будущие горнолыжные курорты. Вот, и на самом деле это серьезнейшая проблема. И, к сожалению, кроме как попытки набивать все карманы, мы не видим реальных путей решения этой проблемы.
Как можно с помощью свалок,
по поводу горнолыжных курортов. Есть же такой опыт у нас в России. Есть, например, Владивосток замечательный, где в бухте Горноста есть огромная свалка, которую сейчас закрыли
на реконструкцию.
Саркофагом. Да, ее засевают травой и собираются там делать зону отдыха.
Да, вопрос возникает следующий. Так как у нас весь мусор не сортированный, значит, на свалке выбрасываются тяжелые металлы, ртуть, радиоактивные материалы. Никто же это не проверял. И, извините меня, наличие зеленой травы не означает, что
ярко-зеленый.
Да, естественно, сейчас же говорят, что в этом саркофаге образуются трещины, и, естественно, зловоние там.
Вопрос заключается в следующем. Вот у нас есть масса различного рода чудотворных, в кавычках, как вы, вот, как говорится, показываете пальцами, в кавычках, чудотворных объектов, которые, к сожалению, не просто могут серьезно повредить здоровье, они могут убить людей. И об этом людям никто не говорит, несмотря на то, что у нас в Конституции четко прописано право каждого гражданина на информацию о состоянии окружающей.
Андрей Николаевич, бороться с этим можно? Неужели ликвидация свалки такое сложное дело? Я понимаю, мусороперерабатывающие заводы, но тем не менее, да?
Но мы говорим о старых свалках, правильно, которые есть?
Ну, вопрос, я бы даже уточнил, что такое свалки. А вот Андрей тоже в курсе, он давно этим вопросом занимается. Вопрос заключается в том, что вот смотрите, у нас самый большой объект, в котором происходит образование мусора, субъект, это Москва. Сегодня, на сегодняшний день, в Москве, ну вы себе представьте, образуется 6 миллионов тонн строительного мусора, где-то 1,5 миллиона тонн. Это так называемый активный ил. Ну, вы понимаете, канализацию тоже чистят. И плюс отходы водоканалов. И около 9 миллионов тонн мусора, так называемого, бытового, который собираются с квартир. Вы знаете, у нас большинство жителей Москвы и вообще крупных городов думают, что если они заплатили, а ведь с каждого берут, вы знаете, да, с каждого берут деньги за вывоз мусора. За вывоз мусора. У каждого прям квитанции написано «вывоз мусора». Вопрос. Mm-hmm. И дальше что?
А вот. знаете, где деньги, Олег, извини, что я прерву. Да. Где вообще деньги? Обычно говорят, как зарабатывают на мусоре.
Ну вот мне это интересно.
Вот Олег правильно сказал. Выставляется счет в коммунальном платеже. Там нет разбивки на утилизацию мусора и на транспортировку мусора. Поэтому почему невыгодно, допустим, там в регионах строить нормальные для администрации или коррумпированных чиновников, как хотите. Но если никакой затраты нет на переработку мусора, то в тарифе, скажем так, на транспортировке просто-напросто зарабатываются огромнейшие деньги.
Нет, подождите, тут даже вопрос не в тарифе. У нас в Московской области проблема-то другая. У нас проблема следующая, что есть Москва, есть Московская область. Естественно, большинство свалок московских находится в Московской области. Значит, свалки это, ну, скажем так, еще сказано большими буквами, да? Вообще у нас 35 теоретических свалок. Они все переполнены, все не соответствуют ГОСТам, все с большими
У свалки оттяжками. ГОСТ есть?
Конечно.
Ну, с НИПами. Не у свалки, у полигона.
Мы понимаем, ну, как бы термин свалка же нету как такового. Есть
полигон ТБО.
ТБО, да. Значит, вопрос к части. Так вот, проблема-то в том, что у нас есть 35 официально рабочих полигонов с базой вопросов переполненных, да? И сотни неофициально, потому что сегодня у нас система в Москве и области сделана так, что взяв деньги с жильца, дальше взяв деньги с города, потому что город субсидирует в размере 50% эту процедуру, значит, машина с мусором выезжает за пределы МКАД, и дальше два варианта. Первый вариант – повезти на полигон ТБО, заплатить, как бы за приемку, хотя никто там ничего не делает, там горы растут, заплатить и поехать обратно в Москву. Второй вариант какой?
Вывалить тут же под кустом, конечно.
Конечно, но в лучшем случае договорившись с главой района и местными, как говорится, чиновниками. Извините меня, зачем платить, когда можно делать это под кустом? Вот, и проблема следующая. Во всех цивилизованных городах, значит, существует отчетность количества принятого мусора. Понимаете, да? Mm-hmm. Вывезено и принято. Он же не может на МКАДе в воздухе растворяться. Так вот, вы представляете себе, что у нас минимум в 10 раз эти цифры расходятся. То есть принимается мусора где-то 500 000 тонн, а вываливается 900 тысяч.
Андрей Николаевич, что вы хотели добавить?
Смотрите, я специально взял с собой кое-какие цифры.
9 миллионов. Полмиллиона, 9 миллионов. Вот
официальные по России, официальные данные Росприроднадзора. Олег уже в это время не работал в Росприроднадзоре, поэтому я думаю, что они свеженькие. Смотрите, была проверка Росприроднадзора по России, это прошлый год. Значит, всего выявлено, но выявлено это не факт, это еще не факт. То есть погрешность будет только в увеличении. 24 тысячи свалок, ну или полигонов, если хотите. Из них 17 500 это старые, то есть это вот то, что осталось, зафиксировали.
Некультивированные, да. Просто горами лежат и все.
Да. И 6 500 новых, это вот которые растут.
Сейчас валятся.
Да, и прирост, да. Так ведь представляете, из них санкционированных с ТБО, полигонов ТБО, 7500. То есть официально Росприроднадзор признает то, что все это есть, и что-то с этим надо делать.
Вот смотрите, у нас сейчас на прямой связи координатор Саратовского экологического движения Ольга Пицунова. Ольга Николаевна, здравствуйте. Ольга Николаевна.
Да, я здесь, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ольга Николаевна, вот какой вопрос. Смотрите, саратовские чиновники перенесли границу, теперь город немного...
Теперь полигоны находятся за городом.
Полигоны находятся за городом. Но мы же понимаем, что земля ничьей не бывает. Кому же теперь принадлежит саратовская свалка?
На самом деле она как была саратовская, она так саратовская осталась. Только чиновники сыграли в игру в слова. Если раньше это было просто в Саратове, то теперь это в Саратове как в муниципальном образовании. Но за чертой населенного пункта город Саратов. То есть свалка никуда не уходила с места и не убиралась. Просто провели черту для того, чтобы продолжать использовать полигоны.
А есть ответственные люди, которые за это отвечают? Пофамильно просто, вот хочется.
За эту изобретательность.
Да, вот все, что сейчас у нас делалось, это делалось комитетом архитектуры, это председатель комитета архитектуры Гнусин Андрей Вячеславович, это председатель нашего оргкомитета по проведению публичных слушаний Иванов, председатель комитета землепользования, ну и целый ряд депутатов и сотрудников администрации города Саратова.
Слушайте, у вас Ольга Николаевна, целый креативный кружок, да?
Ну, конечно. А как это решение прошло согласование на общественных слушаниях? Тоже приходили горожане?
Вы знаете, на общественных слушаниях, на первых трех общественных слушаниях, когда наши власти еще не опомнились, и туда приходили действительно граждане. Мы проголосовали против этого решения, но потом был включен административный ресурс очень жесткий, и на слушание привозились сотрудники администрации районов и учителя, директора школ, в основном
бюджетозависимые граждане.
Члены УИКов, участковых избирательных комиссий. То есть это люди, которые уже в этих технологиях задействованы, они знают, как выполнять указания. И все эти люди ездили по всем 9 слушаниям и голосовали.
А в Саратовской области собирались строить мусороперерабатывающий завод?
Да, везде собирались.
Знаете, у нас построен один мусороперерабатывающий завод в городе Балаково. И, к сожалению, там сложилось, в прошлом году была такая ситуация, что завод уже был построен, введен, готов к введению в эксплуатацию, но мусор на него не повезли, потому что местным держателям перевозчикам мусора и местной администрации было выгодно возить мусор на полигон, продолжать возить мусор.
Я прошу прощения, а что на завод тогда возят?
Ничего.
Ну, сейчас вроде бы ситуация раскрылась, и какой-то мусор повезли. Но мы-то и боимся, что даже ситуация будет в Саратове. То есть никакой инвестор не придет и не построит завод мусороперерабатывающий в Саратове, пока будут полигоны у нас основным способом переработки отходов.
Понятно, да. Спасибо большое, Ольга Николаевна Пицунова, координатор Саратовского экологического движения.
У нас проблема в том, что бизнесмены, мусорные бизнесмены, да, мы назовем их так, у них есть возможность, оставленные им чиновниками, собирать с людей деньги и при этом, ничего не вкладывая, практически все эти деньги, за исключением расходов на топливо, оставлять себе в карманах.
Да.
И естественно, что у нас никто ничего не спрашивает. Представьте себе, у нас два субъекта, Москва и Московская область. У нас при пересечении МКАД ежегодно в космическом пространстве исчезает несколько миллионов тонн мусора. Вдумайтесь. Вот грузовик выезжает из Москвы и становится пустой. Да, вот какая-то космическая сила поднимает мусор из кузова. Значит, выход какой? Смотрите, у нас есть, есть субъект, откуда вывозится, это Собянин. Есть субъект, куда привозится, это Шойгу. Вопрос. Ну, сядьте вдвоем и договоритесь. И тогда, извините, деньги-то огромные, люди-то платят каждый месяц. Если вы не будете платить, у вас будут проблемы, на вас суд, там, управляющая компания и так далее подадут.
Да, вопрос. Но с другой стороны, да, прошу прощения, Олег Львович, Андрей Николаевич, друзья. Я же понимаю, что, да, на уровне Собянина и Шойгу это все вы абсолютно...
Вы не поняли, надо сделать следующим образом. Выход один, просто московская, некоторые московские руководители, например, зам по ЖКХ Петр Павлович Бирюков, просто не заинтересован физически, чтобы договорились, потому что сегодня есть ФГУ при правительстве Москвы, называется Экотехпром, которая, как говорится, вы себе не представляете, какие деньги из этого космического пространства выпиливает. Вот. И, извините меня, кроме всего прочего, о каком развитии мусоропереработки можно вести речь, когда сегодня Экотехпром получает 3000 рублей, 3000, вдумайтесь, за сжигание тонны мусора без сортировки.
Мне просто интересно, есть глава Дмитровского района, например, ему говорят, друг, у тебя в районе Дмитрова свалка появилась, совершенно нелицензированно, да, самопроизвольно появилась, надо что-то делать. Он что, он сидит, разводит руками, говорит, я ничего
не могу. Смотрите, смотрите, давайте так, скорее всего, чиновникам, потому что глава, вы понимаете, да, глава района не может не знать, что у него творится на территории. Значит, мы должны понимать, что те бизнесмены, которые колоннами вывозят миллионы тонн, должны главе соответствующего района закапывать специальные капли в глаза, чтобы он через эти капельки не видел, что там происходит. И когда уже там насыпят гору, приходил и говорит, ой-ой-ой, что здесь произошло. Соответственно, мы понимаем, что без ведома местных властей это происходить не может. Вопрос заключается в том, что, к сожалению, еще раз повторяю, власть, вот тот же Росприроднадзор, вот Андрей, как говорится, данные их дал, извините меня, 19 числа Росприроднадзор вдруг сообщил, что оказывается, и это из средств массовой информации, если вы посмотрите, Росприроднадзор, оказывается, дошел до такой мысли, что сортировать мусор-то не надо, его сжигать надо, и желательно не сортированный. А вы вообще знаете, что у нас в Москве за счет сжигания мусора на тех двух заводах, которые есть, вырабатывается диоксинов в 10 раз больше, чем во всей Германии с ее всеми заводами вместе взятыми. И у нас рост онкологических заболеваний является сегодня практически государственной тайной. Потому что щитовидка и онкология – это прямое последствие сжигания мусора.
Андрей Николаевич, вопрос. Мы говорим Росприроднадзор, да? Но вы привели цифры, это все замечательно. А Росприроднадзор занимается только тем, что цифры приводят?
Или... К сожалению, да. К сожалению, есть одна очень большая проблема. Мы этим занимаемся в регионах. Я могу один только положительный опыт сказать, потому что мы совсем недавно отработали в Самаре. Мы выезжали туда и подключали там тоже общественность и выявили 23 несанкционированных свалки. Значит, что мы сделали? Дело в том, что есть очень интересная вещь. Статья обращения с отходами, этой статьей занимается только следственное управление. То есть уже в милицию или куда-то еще коррумпирующая составляющая уже маловероятна. То есть мы, естественно, подняли шум сами, оформили свои протоколы, зафиксировали, отправили в Росприроднадзор, прокуратуру, в следственное управление. Следственное управление. Безусловно, у каждой
Андрей,
свалки
вопрос,
есть свой
концепт,
хозяин. Подожди. Земля. Ну, то есть владелец земли.
23 справки.
Дальше сработала та же самая коррумпирующая составляющая, только в другую сторону. Естественно, когда выездная проверка была запланирована, половина этих свалок была убрана, потому что, естественно, скажем так, после этого должны были быть санкции.
Убрано или перенесено на другое место?
Перенесено на другое место, скорее всего.
То есть вы просто сейчас рассказали о том, как для того, чтобы какие-то ребята приехали из Москвы, для того, чтобы их развлечь, по Самарской области таскали мусор из угла в угол, правильно?
Ну ладно.
Ну а что, а иначе куда? Нет, что с ним делать?
Обычно говорят, что-то надо делать. Вот я говорю, что мы пытаемся
таскать
делать.
Таскать мусор по полу, решение не здесь.
А вам не кажется, что сейчас вот взять пару свалок совершенно несанкционированных и найти и сказать, ребята, кто уберет свалки, уберет, ликвидирует, сожгет, я не знаю, переработает. Ваша земля, земля
значит,
ваша.
Еще раз внимательно. Вопрос заключается в том, что куда их уберет? У нас на сегодняшний день передовой опыт говорит о том, что до 80% мусора можно перерабатывать.
Конечно,
а остальные 20% так называемое длительное хранение. То есть специальные технологии есть. Специальным образом готовится почва. Специальным образом прессуется, закатывается, удаляется воздух. Технологии. Это в Европе. У нас зачем идти вот на это дорогое? Капельки для местного чиновника и в лес. Значит, вопрос заключается в том, что куда их убрать? Сегодня, чтобы вам их убрать, вы должны иметь мощности для соответствующей
для
сортировки
переработки.
И переработки. И хочу напомнить, что без сортировки переработка и даже сжигание невозможно. Вы знаете, что у нас сжигают? У нас в московских мусоперерабатывающих заводах сжигают пластик.
Батарейки.
Батарейки. У нас ртуть, извините меня, через трубы этих заводов выходит. И дальше что? И, извините меня, Петр Павлович Бирюков, как говорится, плохо кушает или плохо спит?
Ну, кроме коррупции, нам что-то мешает. Вот,
значит, еще раз, еще
заняться
раз.
Перерабатывать.
Вопрос следующий. Что уж проще? Встретиться двум глав субъектов Москвы и области и спросить, так сказать, там, они оба Сергея,
кстати. А если
кстати,
в рамках всей
нет,
России?
Подождите, оба Сергея, и спросить, Сергей, кстати, а сколько у тебя мусора-то вывозится? Вот тут скажут, 9 миллионов. А странная история, а у меня попадает 500 тысяч. Вопрос, где, значит, Сергей, который московский, вызывает управляющей компании через префекта и говорит, парни, ну-ка накладные, куда вы, собственно, мусорок-то деваете? И все. Возникает вопрос, куда его, тогда уже станет вопрос на официально. Дальше что происходит?
Мы, грибники, прекрасно видим, куда этот мусор девается.
Да, вопрос вы поймите, вопрос заключается в том, что, к сожалению, эти два Сергея на эту тему не разговаривают.
Ну, подождите, один из них вступил в должность совсем недавно. Сергей Кужугетович.
Слушайте, вопрос следующий. Встретиться на эту тему и решить вопрос, извините меня, куда у нас 8,5 миллиона тонн мусора ежегодно исчезают, это не сложно.
А, по-моему, проблема на самом деле в другом. Даже те...
Проблема в том, что чиновники в Москве... Вы поймите, у вас... Помните, Карл Маркс писал, что нет того бизнеса, на который не пойдет капиталист,
исходя... Того преступления.
Преступление, на которое... А здесь чистое преступление в отношении людей, да? Из-за сколько там? 100% нетабельности?
300.
300% нетабельности, да. Я уже Маркса стал забывать. Вопрос заключается...
Я его и не помнил никогда, но...
Да, ну мы с коллегой...
Как два марксиста, да.
Вопрос, мы не марксисты, да. Мы просто в школе этот вопрос изучали. Значит, смотрите, ситуация следующая. К сожалению... Чиновникам невыгодно, чтобы два губернатора нашли общий язык. Чиновников на территории в том же Саратове невыгодно, чтобы так сказать, городские и губернские власти сели. Извините,
Олег Львович, я вынужден просто прерывать. Мы должны уйти сейчас на перерыв.
Уходите,
мы продолжим.
Совсем, да.
Да, мы вернемся. Во-первых, программу «Я против» на радио «Комсомольская правда». Будем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Никуда не уходите.
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Радио и, конечно же, телевидение «Комсомольская правда» продолжают программу «Я против». Мы в прямом эфире. Олег Митваль, председатель Центрального совета политической партии «Альянс Зеленых. Народная партия». Андрей Нагибин, председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Никита Миронов, московский отдел комсомолки, региональный отдел «Комсомольской правды». Антон Арасланов представляет. Я Михаил Антонов. Мы говорим, и начали мы с того, что в Саратове очень просто было решено, как перенести свалку за пределы города. Границы города подвинули, и свалка оказалась за пределами города. Я вспоминаю 1975 год. Телесериал «Следствие ведут знатоки», серия «Ответный удар», серия «О свалке». Был там такой персонаж, Евгений Евгеньевич Воронцов. И после этой серии стало понятно, что свалки – это золотое дно. Вопрос. Можно ли на переработке мусора заработать? Ведь это же тоже бизнес.
Вы знаете, да, действительно, во многих странах считается дико рентабельным бизнесом переработка мусора. Ну, можем вспомнить примеры Соединенных Штатов Америки, где, ну, просто притча во языцах, так сказать, эти мусорные короли, которые ходят исключительно в золотых роликсах. Вот,
можем Причем вспомнить... найденных там же.
Да.
Не, ну, это мафия у них была, этим занималась, поэтому...
Короче, можно вспомнить, кстати, Неаполь. И,
забастовку итальянских мусорщиков мы помним,
нет,
да?
Нет, там была интересная, еще интереснее история. Значит, Неаполь, которые, в общем-то, действительно тоже контролируются в некотором смысле, как говорится, организованными семейными группами, коморой, да. Соответственно, эта сфера деятельности, конечно, там этим контролируется. Значит, они перестали вывозить мусор. Причем там они диктуют цены на вывоз мусора. И городские власти, загнанные в угол, решили вывозить мусор на ближайший остров. Остров, вы знаете, какой там ближайший, Сардиния. И, соответственно, начали вываливать практически под окна наших миллионеров. Начались скандалы, значит, шум-гам. В результате договорились, скажем так, с властями Каморы. И теперь на поездах вывозится мусор из Неаполя, на поездах, вдумайтесь, на переработку в Германию.
Дешевле выходит?
Нет, нет, не дешевле. Значит, Камора зарабатывает неплохие деньги. Но вы знаете, если... как говорится, итальянские власти не могут побороться с Каморой, то у нас мусорные дельцы дошли еще глубже. У нас практически весь мусор не перерабатывается, он теряется.
Кстати, можно одну ремарку?
То есть, вы знаете, я сейчас дам возможность высказаться. Дело в том, что у нас еще более рентабельный бизнес. То есть, если там хоть какие-то деньги тратятся на переработку, на сортировку, и на, то у нас рентабельность еще выше, у нас даже в голову, как говорится, не приходит, что
эти деньги
надо...
тратить не нужно.
Да, нет смысла, вы понимаете, да, уже в карман попало, с жильцов, с миллионов жителей собрали, а теперь, ну что, зачем, мы что, дураки, что ли, на переработку тратить? Ну, зачем?
Да, Андрей Николаевич.
Спасибо, что иногда предоставляете мне слово.
Пожалуйста, приходите. Это спасибо Андрею Львовичу.
Тяжело
Андрей у нас депутат из Сахалина, поэтому он немножко запаздывает по времени. Да.
Я понял. Так вот, по России, по разным данным, переработка от 1 до 2%. Но, так ведь, когда вдумываешься...
Это в целом по стране.
В целом по стране. Ну, по сравнению, допустим, с Европой, 50-60%.
В Японии до 90%.
У нас 1-2%, знаете, за счет чего? За счет металлолома. То есть сдают на лом и перерабатываются. Вот это и есть та самая
переработка.
Это переработка, как вы хотели. Поэтому действительно этого бизнеса как такого в принципе еще не существует. Есть зачатки этого. И причем инвестиционные компании хотели бы этим заниматься. Но вот та самая заинтересованность чиновника, о которой говорил Олег, она ломает все. У меня примеры просто уникальные.
Зачем вкладываться в переработку, когда сегодня у нас одна из, ну, еще несколько африканских стран передовых есть, которые таким же бизнесом занимаются, просто в джунгли вывозят и все. И наша страна.
А вы знаете?
Мы просто констатируем, что у нас миллиарды тонн накопленного мусора, и ничего не происходит.
А вы знаете, очень интересно, есть своя внутренняя индустрия среди этих свалок, потому что мы были на больших таких свалках, туда, во-первых, доступ не каждому, бомжи, они сторожат свою эту тему, они выжигают там мусор.
Бомжи хорошо.
Конечно,
выглядят,
да? там внутри целая индустрия, причем они еще и платят за то, что они там находятся, они там живут, они перерабатывают как раз весь этот мусор в своих интересах, то есть коробочки отдельно, потом все равно находятся те, кто забирает эти коробки, потому что все-таки картон и все остальное, вот если Ашаны такие огромные, это же великолепное сырье для переработки. Так вот они там развели свою индустрию, и они там все перерабатывают, у них продукты питания более свежие, значит, они продают своим же и так далее. Поэтому это уникальные вещи. Вот, кстати, почему, допустим, кроме, скажем так, пожаров в связи с тем, что свалки внутри нагреваются сами, бывает самовозгорание, а еще пожары потому, что, в общем-то, бомжи просто выжигают там все это дело, иногда не контролируют этот пожар.
Иногда компании таким образом расчищают место для нового мусора. Да.
Совсем недавно горела вот под Щелково такая свалка в 2010 году. Все это спутали с лесными пожарами. Это было уже после пика лесных пожаров. Не могли
мы
потушить.
Мы просто по запаху не могли понять, что горит.
Да, вот именно. Но потом поняли. Горело несколько суток. То есть, по всей видимости, очень хорошо подожгли.
Потушить невозможно. Если уже внутрь уходит огонь, вы понимаете, да, это гора из горючего материала.
Тушили вертолетами, МЧС было задействовано. Несколько суток, вот, соответственно, люди дышали всей этой дрянью, да, то есть там и Щелково дышало, и Гальяново.
Собственно, сзади картина апокалипсиса, да, у нас сейчас. Вот дома хорошие и вот рядом свалка.
Слушайте, я могу сказать, что вот сейчас там, допустим, строят власти вот эту новую дорогостоящую трассу Москва-Санкт-Петербург, да, ну, вокруг там Химкинского леса, там скандал, то есть, ну, скажем так, там идет, так сказать, вот такое экологическое разбирательство, там вырубили просеку, вопрос следующий, вот они запустят эту трассу, а рядом с ПКАТ, около этой трассы, находится огромная гора с мусором.
По дороге в Долгопрудный.
Да, прямо вот огромная гора такая.
Гигантская. Видная с кольцевой.
Да, не то, что там будет с трассы. То есть проезжающие по платной трассе в аэропорт Шереметьево будут, так сказать, обдаваться свежим бризом, так сказать, с дымящейся вот свалки. И там, ну, на самом деле, надо год, наверное, это все рекультивировать. Еще вопрос.
Давайте примем телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло.
Да.
Это Юрий говорит.
Да, Юрий.
Значит, а вы в курсе, например, да, я занимаюсь практической экологией на производстве и так дальше. Вы в курсе, что у нас фактически-то министерства экологии нету? Вот я вот сейчас смотрю на сайте, у них федеральная служба по надзору, сфера природопользования, федеральное агентство по недропользованию и так дальше. Фактически департамент какой-то экологии. А вы знаете, кто экологией России руководит?
Кто?
Кириллов, бывший пограничник.
По кличке Володя Вездеход, но это не мешает ему руководить.
Вот. Да. А вы знаете, что за 1000 тонн отходов предприятие в год платит всего какие-то там копейки абсолютно?
Слушайте, про отходы...
Спасибо, Юрий.
Про отходы, если вы читали «Известия», мы с коллегами сделали расследование, очень интересная история. Вы знаете, у нас действительно, вот правильно наш слушатель сказал, что у нас речь идет о... выбросах, сбросах. Значит, у нас есть нормативные сбросы. Нормативные. Так вот, представьте себе, до чего дошел Росприроднадзор. Значит, государственное нормирование и контроль за сбросами, ну то есть, что вы там в реку сливаете, цианид там, любые вещества, да, 5 июня в День экологии было подписано эксклюзивный договор о франчайзинге. Вы вдумайтесь, государственный орган исполнительной власти передал функции по нормированию, по определению тарифов и по контролю выбросов и сбросов. Это не бытовой мусор, это трубы вот этих грязных предприятий. Частные компании, никому не известны, и которые теперь, если вы ежемесячно платите, вы можете делать все, что хотите.
Слушайте, но если
и на сайте Росприроднадзора совершенно официально висит это предложение коммерческое, и написано, что это эксклюзивный договор. То есть, понимаете, да, если мы говорим о том, что государство выполняет контрольные функции, то теперь государство говорит, так, одну минуточку. Значит, если у вас есть договор с этой фирмой, и вы можете посмотреть газету «Известия» и сайт Росприроднадзора, где прямо официально совершенно вы заключаете, вот, допустим, вы можете туда позвонить и сказать, понятно. У меня есть, как говорится, грязный цинковый завод. Каждый год меня заставляют платить за выбросы и сбросы. Соответственно, мне пытаются рассчитать ущерб водным объектам. А теперь, представьте, по всей стране. Ну, то есть перешли на модную систему. Это инновации, инновационная система.
Вот смотрите, и появится у нас, допустим, Министерство экологии. Да, просто поднимется тариф только
нет,
и всего.
Нет, Министерство экологии нет, есть это... у нас. Нет. У нас Министерство, у нас есть Министерство экологии, а в его состав входит как раз Росприроднадзор. Но в сегодняшний день...
Но это Минпродресурсов.
Министерство природных ресурсов и экологии, оно так и называется. Значит, вопрос заключается в другом. Что на сегодняшний день... Смотрите, вот, допустим, вы что-то сбрасываете, ну, цианид прямо под водозабор города. Вы раньше платили за сверхнормативный сброс огромные миллионы и думали, что вам надо сделать очистные и,
ну, да, и не платить,
и не платить, да. Сегодня что придумали? Раньше, ну, раньше, помните, был, год назад были уголовные дела, когда за сбросы приходили, ну, в Росприроднадзоре там посадили управление экологического контроля, там кучу всяких чиновников, потому что они по стране делали систему. Но это была система отдельных чиновников. Понимаете, приходил чиновник, говорю, я тут зажмурюсь, дайте денег, и все будет хорошо. А теперь до чего дело инновация дошла? То есть теперь сделали по франчайзингу, передали функции государственного нормирования и контроля частной компании на эксклюзивной основе, то есть договор эксклюзивный.
Андрей Николаевич, ну если мы видеокамерами оборудовали все избирательные участки, кто нам мешает те же видеокамеры понатыкать по МКАДу?
У нас столько денег нет, вопрос заключается в том, что...
Вот когда мы говорим, некто повез мусор...
Вы не поняли, вы соберите, вы посадите эти компании и скажите, вы куда, извините меня, вот вы собрали жильцов,
Отчитайтесь за вывезенный мусор.
Мы стреляем по воробьям с вами. Ну, давайте камеры поставим, давайте общественность, скажем так, мобилизуем и так далее. У нас действительно есть Министерство природных ресурсов. То же самое, вдумайтесь, министерство, которое распределяет недра, у себя имеет дочернюю компанию, которая занимается собственным надзором. Ну, это бред. Наш слушатель совершенно правильно сказал. У нас нет действительно отдельно независимого министерства по экологии. Его нет.
Ну и потом мы не подходим... Как может быть независимое министерство по экологии?
Да мы все зависимы, но нет, относительно.
Вопрос, во-первых, независимое министерство звучит уже неплохо.
Ну хорошо,
министерство. Андрей, вы все время путаете, да.
У нас давай. Александр есть, переработчик мусора на телефонной связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Город не буду называть, но скажу такой, полумиллионник. Вот, ситуация следующая. То, что переработка мусора это золотое дно, это миф. Ребята, я уляпался в это 5 лет назад.
Так вы не мы говорим, вы внимательно нас послушайте, мы говорим, что
не переработка а вывоз мусора
невыгодно, когда вы можете просто выбрасывать под дерево.
Правильно, я вам, собственно, об этом
так
говорю.
Так вы нас неправильно выслушали. В интернете еще раз.
Золотое дно – это вывоз мусора. Вывоз.
Слушайте, услышим просто,
что это американская и итальянская мафия, дети по сравнению с нашими ребятами.
Александр,
они первые догадались, что не надо тратить деньги, вообще вкладывать.
Александр, чем вы занимаетесь?
Переработка мусора.
Я за переработку мусора, я изготовлю вторичную гранулу.
Вот вы занимаетесь заведомо невыгодным бизнесом. Я вам сочувствую, потому что когда можно бесплатно брать у населения деньги и сыпать под любое дерево, то ваш бизнес, к сожалению, невыгодный, потому что вы тратите деньги на зарплату работников, на физические манипуляции с этим мусором.
Да, Александр, мы вас слушаем все-таки. Что вы хотели сказать?
Расстраиваться, Александр.
оборудование стоит больших денег, да. На самом деле.
Александр, мы вам очень сочувствуем. Все-таки
спасибо большое, у нас просто минута осталась в эфире.
Да. Надеемся, что мы все-таки перейдем к тому торжественному моменту, когда мафия будет радоваться от того, что они торжественно его перерабатывают. Сегодня она просто радуется, что собирают деньги с людей и, как говорится, порасовывают красиво по карману.
Полторы минуты у нас. Андрей, очень простой вопрос для обывателя. Обыватель считает, вырыть его, я не знаю, глубиной с угольный разрез, шах, сбросьте все туда и закопайте.
Сакраментальный вопрос, что делать, да? Ну, вот мы сейчас и говорим обо всем, но вообще пока государство не вмешается в этот процесс, пока на первом этапе он не сделает этот бизнес, ну, хотя бы дотационным, мы ничего... И, естественно, законы. Закон о переработке, ну, просто должен быть, у нас его нет.
Ну, элементарно, слушайте, мы с вами говорили, я об этом рецепте говорю 3 года. О том, что встретитесь, Москва и область, и спросите, извините меня, ребята, у вас мусор... Вот, представляете, с вас берут деньги, и потом это все исчезает. Вопрос... Куда вы его сдаете?
Да кроме Москвы и области, Олег Львович.
Слушайте, Санкт-Петербург, Ленинградская область. У нас есть та самая проблема с городами и областями.
Во всех миллионниках.
Везде такая же проблема.
Да.
Проблема в том, что сегодня специально никто не хочет разбираться, куда у нас девается мусор. Потому что можно собирать с людей деньги. У нас нет бизнеса.
Страусиный вариант, просто Таймс не заметит.
Самое интересное, что мы начинали с того, что саратовские чиновники взяли и отодвинули границу города. Вот я боюсь, что на карте будут такие белые пятна, никому не принадлежащие. Это пятна будут мусорные.
И мы будем еще туда выезжать на природу.
И мы будем выезжать туда на природу. И
собирать
грибы вот такого размера. Андрей Николаевич Нагибин, председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Олег Львович Митваль, председатель Центрального совета политической партии «Альянс зеленых. Народная партия». Никита Миронов, московский отдел газет «Комсомольская правда». Антон Арасланов, неумолкающий в течение сегодняшнего эфира, региональный отдел «Комсомолки». Спасибо, что были вместе с нами на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Мы скоро продолжим.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции.